эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 9 октября, среда. Татьяна Якубович и Егор Устинов в студии. Будем говорить о таком. Как и зачем президент Зеленский планирует упростить движение товаров через линию разграничения? Временный мост есть. Что дальше? Свежие новости из Золотовой станицы Луганской. Калмыкия продолжает бунтовать против Трапезникова. В студии поговорим о таком. В бюджете 2020 увеличатся расходы на безопасность и оборону. Об этом говорит украинский премьер Гончарук. Военные эксперты утверждают, что на само войско финансирование уменьшится. Почему? Как такое может быть? Об этом будем говорить сегодня с гостями. Это будет военный эксперт из Центра исследования армии конверсии и разоружения Михаил Самусь и экономист, директор Международного фонда Блейзера, советник президента Украины Олег Устенко. Звоните к нам в эфир 0800 300 403. Скоро будет работать этот эфирный телефон, и пишите комментарии в соцсетях.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Подробности будем обсуждать через пару минут. Начнем с новостей.
Приветствую. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что дата нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией станет известна после встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в нормандском формате. Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии «Крым Реалии». Напомню, 1 октября президент Украины сообщил, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске обсуждался второй этап освобождения украинских заключенных. Напомню, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. В Украину вернулись 24 моряка, захваченных ФСБ России в 2018 году в районе Керченского пролива. Крымчане Эдем Бекиров, Владимир Балух, Александр Кольченко, Олег Сенцов, украинцы Роман Сущенко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк и другие. Парламент Нидерландов проголосовал за расследование причин того, почему Украина в 2014 году не закрыла воздушное пространство во время боевых действий на Донбассе. Инициативу поддержали единогласно. Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов заявил, что Киев готов предоставить всю необходимую информацию. Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок сообщил, что расследование будет непростым, поскольку потребует сотрудничество с Москвой. Напомню, самолет рейса MH17 малазийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над частью Донецкой области подконтрольной группировки ДНР. Погибли 298 человек, все на борту, преимущественно граждане Нидерландов. В июне текущего года прокуратура Нидерландов выдвинула официальное обвинение в убийстве трем гражданам России и одному гражданину Украины, воевавших на стороне пророссийских боевиков на стороне Украины, на востоке Украины. Российские гибридные силы 17 раз открывали огонь в сторону позиций украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. Потерь среди украинских военных нет. Группировка ДНР обвиняет украинских военных в обстреле Докучаевска. В группировке ЛНР утверждают, что ВСУ обстреляли район разведения сил у Золотого. Пункт временного базирования бригад скорой медицинской помощи организовали в помещении амбулатории общей практики в Золотом. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Пункт будет обслуживать населенные пункты Катериновка, Золотое 3 и Золотое 4. Такое решение было принято с целью улучшения оказания экстренной медицинской помощи жителям этого района. Более 40% переселенцев оценивают свою финансовую ситуацию как денег хватает только на питание. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Международной организацией по миграции и Министерством временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины. Согласно результатам исследования, самооценка ВПЛ касательно их финансовой ситуации немного улучшилась по сравнению с предыдущим раундом исследования. Также, согласно исследованию, ситуация с занятостью переселенцев немного снизилась. Так, в июне этого года доля трудоустроенных переселенцев составило 46%. Наибольшее число трудоустроенных переселенцев наблюдается в Киеве. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Донбасс
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения. С этой минуты с нами слушатели Громадского радио. Я приветствую вас. Это радио «Донбасс Реалии». И уже через 5-7 минут в этой студии мы будем обсуждать основную тему эфира. На что будет способна украинская армия в следующем году? Украинская власть ставит себе плюс за увеличение финансирования украинского войска. Эксперты говорят, что финансирование армии на самом деле, наоборот, падает по проекту бюджета на следующий год. Как такое может быть? Будем обсуждать с военным экспертом Михаилом Самусем и экономистом Олегом Устенко. 0800 300 403 будет работать этот эфирный телефон и чат под трансляцией в YouTube и социальных сетях.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Правительство должно в ближайшее время упростить порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе. Такое поручение Кабинету министров своим указом дал президент Украины Владимир Зеленский. Касаются эти изменения только простых украинцев, которые покупают самое необходимое и везут домой через линию фронта, или речь идет о подготовке к прекращению торговой блокады оккупированных районах. Лучше об этом знает Евгений Солонина, мой коллега.
Добрый
приветствую.
День.
О чем все-таки идет речь? Есть ли риск того, что возобновится именно коммерческая торговля через линию, или речь идет только о том, чтобы упростить людям порядок перевозки личных, купленных для себя товаров?
Почнімо з цього указу. Він був вчора підписаний президентом Зеленським, і там взагалі йшлося про міст у Станиці Луганській. Але перед останнім пунктом чомусь була згадана річ, яка стосується всіх пунктів перетину лінії фронту на Донбасі. І там було сказано, що уряд має терміново подбати про спрощення в'їзду осіб і переміщення товарів на тимчасово окуповані території та виїзду товарів і осіб з тимчасово окупованих територій. Про що йдеться? Ми спитали аналітиків. Один з них, фінансовий аналітик, автор видання «Ділова столиця» Олексій Кущ, каже, що це не зовсім про товарну деблокаду. Скоріше за все, йдеться про те, що люди самі перевозять. Наразі, як ми знаємо, діє перелік дозволених товарів, все інше перевозити людям заборонено. Це 75 кілограмів на особу або 10 тисяч гривень по вартості. Збираються цю кількість вдвічі збільшити. Є Міністерство тимчасово окупованих територій розробило відповідний порядок, і він ще не затверджений, ймовірно, його затвердять от наприкінці жовтня. Так казала Олександра Дворецька, це представниця гуманітарного офісу при новому уряді.
Ну, то есть каких-то оснований полагать, что речь шла о масштабной коммерческой деблокаде, нет. Ну, по крайней мере, в словах президента Зеленского.
В указе президента Зеленского такого не виглядає, на думку експертів. Однак були ще передвиборчі обіцянки уже обраного президента Зеленського на парламентських виборах, що цю торгівлю треба поновити. І от, виходячи з цього, політолог Сергій Таран взагалі оцінює цей указ як таку спробу підготувати ґрунт для початку повноцінної торгівлі з окупованими територіями. І Сергій Таран наголошує, що оскільки там все контролюють окупанти, то така торгівля де-юре стане кроком до визнання юридичних осіб, які там знаходяться, ну, як так званих юридичних осіб, які контролюють окупанти, відповідно, легалізації окупантів як чинної місцевої влади.
В чем вообще трудности для людей, которые пересекают линию разграничения? Что нужно менять, вот по мнению нынешней власти, в этом списке разрешенных товаров? Ведь где-то же должна проходить эта грань между тем, что люди везут для себя, и между торговлей масштабной.
Як говорять нам експерти, з якими ми спілкувалися, наприклад, от Георгій Тука, колишній очільник Луганської ОВЦА, говорить, що в усьому світі взагалі заведено визначати список заборонених речей, а все, що не заборонено, дозволено, навіть при перетині через окуповані на тимчасово окуповані території. У нас діє навпаки, у нас є список дозволених речей. Наприклад, в ньому є чай, але немає кави. В ньому є картопля, але немає дитячих іграшок. Іграшки і кава не є товарами подвійного призначення, але люди, які намагаються привезти собі каву, а дитині іграшку на окупований Донбас. Вони стикаються з проблемами. І от з кінця жовтня сподіваємося, що ця ситуація зміниться, і експерти висловлюють надію, що саме про це йшлося в указі Зеленського, а не про легалізацію масштабної торгівлі.
Річ іде о якомусь ближайшому засіданні Кабміна, коли повинні принести вже по факту рішення?
На якому
рішення?
Засіданні Кабміна, це невідомо, але от Олександра Дворецька робила таке припущення, ну, хоче, що вона працює при урядовому Центральному офісі з гуманітарної політики на окупованих територіях, що ітиметься про 29 жовтня, коли новий порядок має набути чинності. Якщо не буде ніяких збоїв, то якесь найближче до тої дати засідання уряду може легалізувати. І там буде збільшено до 150 кілограмів, якщо врахують побажання Мінтот, і до 20 тисяч гривень. І відповідно буде список заборонених речей, це ті речі, які є подвійного призначення, все інше буде дозволеним.
Спасибо. Евгений Солонина, наш коллега, журналист радио «Донбасс Реалии», рассказывал о поручении президента Зеленского упростить порядок перемещения товаров через линию разграничения.
Словарь. Постколониальный синдром. Понятие в политической психологии – это комплекс неполноценности, появляющийся у народа, который долгое время находился под властью другого государства, например, империи. Люди с постколониальным синдромом могут по умолчанию не любить власть, даже свою и хорошую, потому что они и их предки привыкли – власть чужая. Часто в своих бедах такие люди винят кого угодно, обычно тот народ, который раньше управлял ими, но не себя и свой народ. Еще человек с таким комплексом может считать его родная культура, язык, традиции вторичны по отношению к культуре, когда-то господствовавшей над ним нации. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Блокпост к бою. Сегодня в Луганской области произошла потасовка между полицейскими и активистами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведения войск. Один из автобусов, пытаясь прорваться через блокпост, совершил наезд на полицейского. Правоохранители, в свою очередь, сделали предупредительный выстрел в воздух. В самом же Золотом пока разведение не начинается. За сутки там зафиксировали несколько обстрелов. О последней ситуации там Алексей Виноградов.
До прошлые сутки, согласно сообщению штаба операции Объединенных сил, были обстрелы недалеко от хутора Вольный. В частности, стреляли из миномета, противотанкового гранатомета и стрелкового вооружения. Хутор Вольный – это часть Золотого, если быть точнее, то Золотое 4. Это одна из точек, откуда должны быть отведены войска. Также были обстрелы зафиксированы и сегодня. Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк. Предлагаю его послушать.
После 10.25 розриву трьох ворожих мін калібру 82 мм зафиксировали наши воины в районе населенного пункта Золоте.
Также об обстрелах рассказала и жительница Золотого 4 Марина. По ее словам, стреляли вчера вечером из чего-то тяжелого. И взрыв был недалеко от населенного пункта. Предлагаю послушать Марину.
Ночью стреляли. Стреляли, такой взрыв был. Вечером даже тяжелое прилетело к нам. Вот предыдущий.
Напомню, что 1 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что разведение сил может начаться только после 7 дней тишины на участке разведения. Тем временем ситуация с разведением в районе Золотого сегодня привела к конфликту. В населенный пункт ехали представители нацдружин, полка Азов, ветераны операции Объединенных сил, чтобы не допустить разведения, или если вооруженные силы отойдут, то для защиты местного населения. По крайней мере, об этом заявляло вчера сразу несколькими представителями Азова. Акцию свою они назвали «Последний блокпост». Когда колонна автобусов и машин въезжала в Луганскую область, их задержали на блокпосту в Кременной. И вскоре произошла потасовка. Машина наехала на одного из полицейских, а полицейские, в свою очередь, произвели предупредительный выстрел в воздух. Прозвучала даже фраза «блокпост к бою». Представители активистов в интервью журналистам рассказывали, что их полиция не пропускала. Они якобы готовили списки для проверки и документы, но полицейские затягивались с процедурой. В полиции поделились своим видением ситуации. По их словам, должна была пройти стандартная процедура проверки машин и людей, которые собирались проехать блокпост. Но активисты этого не хотели. Предлагаю послушать спикера Главного управления национальной полиции Луганской области Татьяну Погукай.
На блокпосту у нас что? Приняли документы и транспортные средства для проверки. Ну, естественно, же это не понравилось. Началась конфликтная ситуация. Одним микроавтобусом попытались прорваться через блокпост. Ребятам пришлось стрелять в воздух предупредительными.
В итоге двоих активистов полицейские задержали. Один из задержанных – водитель авто, который проехался по ногам полицейского. А второй задержанный находился в розыске. Также после осмотра автомобилей сотрудники полиции изъяли 6 охотничьих ружей. А после проверки полицейские вернут ружья владельцам. После этого колонну активистов проверили и пропустили, и они поехали в сторону Золотого.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В бюджете 2020 увеличатся расходы на безопасность и оборону, говорит премьер Гончарук. Военные эксперты утверждают, что на само войско финансирование уменьшится. Как так? Будем сегодня разбираться, как и обещали, с гостями студии. Михаил Самусь, военный эксперт, Центр исследования армии, конверсии и разоружения, уже рядом с нами в студии. Приветствую.
Добрый вечер.
И чуть позже присоединится по телефонной связи Олег Устенко, экономист, директор Международного фонда Блейзера и советник президента Украины. 0800 300 403 уже работает наш эфирный телефон. Звоните, задавайте ваши вопросы. Можете их также оставлять в чате под трансляцией в YouTube и в наших социальных сетях. Итак, о чем речь? В целом, как отчитывается Кабмин, подавая проект бюджета на следующий год, траты на безопасность и оборону в Украине растут. Они составят 245,8 миллиарда гривен, и это больше, действительно больше, чем было в нынешнем году, было 209,5 миллиардов. Но оказывается, что если всмотреться в статьи расходов, то рост идет непосредственно не на армию, а вот как написал в статье Валентин Бадрак, известный военный эксперт и представитель тоже Центра армии, конверсии и разоружения, что в принципе все это повышение сосредоточено в такой одной статье, таких себе запасных денег РНБО. Это 28 миллиардов гривен, которые будут по надобности распределяться на определенные направления. В остальном везде урезание, говорит Бадрак. И давайте послушаем фрагмент этой статьи, чтобы понять, вот о каких деньгах и масштабах идет речь.
У нас уменьшение почти по всему фронту. На 400 миллионов гривен меньше получит пограничное ведомство. Почти на 100 миллионов меньше НГУ. На 170 миллионов гривен меньше предусмотрено финансирование СБУ. На 20 миллионов гривен меньше выделено СВР. На 345 миллионов гривен меньше Госслужба по спецсвязи и защите информации. На 600 миллионов гривен меньше Госслужба чрезвычайных ситуаций. Наконец, на почти 1,5 миллиарда гривен уменьшится финансирование военного ведомства.
Ну вот такая игра больших цифр и большого количества цифр. Мне кажется, люди совершенно не понимают, когда слышат это все вообще, что происходит, как можно один и тот же бюджет по-разному считать, и власть отчитывается, что он растет, а эксперт говорит, что он уменьшается. Что происходит?
Ну, на самом деле, Валентин в своей статье все-таки больше выступил таким watchdog'ом и экспертом, который все-таки призывает правительство обратить внимание на сферу безопасности и обороны. Потому что, на самом деле, я считаю, что мы пока не можем говорить о том, сколько реально будет выделяться средств, потому что у нас нет еще окончательного варианта бюджета. Все-таки первое чтение и первый проект был, и вот та вот статья, которая на РНБО, 28 миллиардов, они все-таки, как и предполагалось, это тот фон, который во время второго чтения будет распределяться, а не так, как считается, что он будет распределяться уже в ходе функционирования сектора безопасности и обороны в течение года. То есть, фактически, что мы имеем, как раз после статьи Бадрака, вчера буквально, премьер-министр сказал, что на самом деле будет выделяться на оборону, я имею в виду на Министерство обороны, 136 миллиардов, что является значительно больше,
вместо 103,
чем
которые сейчас.
Да, то есть в статье Валентин говорит о 103, которые написаны в бюджете. Премьер-министр тут же реагирует на эту статью и говорит, что на самом деле будет 136 миллиардов. А вот только что я приехал из комитета Верховной Рады, где мне сообщили, что и на гособоронзаказ будет на 6 миллиардов больше в этом году, чем в предыдущем бюджете. То есть на самом деле я считаю, что Валентин написал правильную статью, и сейчас правительство и парламент реагируют на эту статью и сообщают нам, что на самом деле не все так плохо, что на самом деле средства будут выделяться больше, чем в предыдущем году. Но что я хотел сказать со своей стороны, потому что у меня, например, своя позиция в этой сфере, что на самом деле сейчас главное не количество средств, тем более, что мы, объективно мы не можем предъявлять претензии к нынешнему новому правительству и, новой, и новому парламенту за те цифры, потому что на самом деле этот бюджет, он формировался под влиянием предыдущих лет и предыдущего года. Потому что невозможно, например, сейчас увеличить два раза, в три раза финансирование, как бы кому не хотелось. Потому что все равно это идет тенденцией развития той системы, которая была при предыдущей администрации. Что меня беспокоит больше всего, это отсутствие системных шагов по реформированию и системы безопасности в целом. И, например, системы оборонно-промышленного комплекса. Без этого реформирование говорить о каких-то увеличениях бюджета я бы не стал. Я бы, например, не выделял сейчас в два, в три раза больше денег.
Но это процесс параллельный бюджету, правильно? Он никак...
Я считаю, что нет. Потому что если мы сейчас предположим, что нам дадут американский оборонный бюджет 600 миллиардов долларов, да, то я думаю, что где-то процентов 90 будет украдено. Или они просто пропадут. Окей, давайте назовем это просто пропадут. Если мы возьмем 600 миллиардов долларов американского бюджета и положим их на украинские реалии в отсутствие системного подхода и в оборонной промышленности, и в системе формирования даже взглядов на развитие вооруженных сил. Потому что сейчас, вот мы сейчас находимся в очередном процессе формирования в том числе концепции развития вооруженных сил. А без этого невозможно сформировать оборонный бюджет, тем более закупку вооружений, если мы не имеем перспективного понимания, что такое вооруженные силы через 10 лет. Как можно закупать сейчас вооружение, если мы не понимаем, какие вооруженные силы будут через 10 лет?
А когда вы говорите, что эти миллиарды будут тут же украдены, хоть что-то поменялось за 5 лет? Все-таки идет война, очень большие средства тратились, были закупки, была и помощь. Или это вообще ноль? То есть как они были бы украдены в 2014 году, так же и сейчас было бы.
Ситуация абсолютно поменялась. Причем здесь нельзя сказать, что она улучшилась или ухудшилась. Она стала другой. То есть денег стало намного больше. То есть, если мы вспомним, до войны денег фактически на армию не выделялось, на оборонно-промышленность тоже не выделялось. Сейчас мы имеем деньги, которые действительно сравнимы с оборонными бюджетами европейских стран. То есть, 136 миллиардов – это уже деньги. Если будет 25 миллиардов на вооружение, на закупку вооружения военной техники – это уже деньги, это уже ближе, это фактически миллиард долларов. Да? Вот мы имеем миллиард долларов на закупку вооружения военной техники. Вопрос о том, почему я сказал по поводу украдено, потому что за 5 лет не создана система, которая действует эффективно. То есть у нас нет оборонно-промышленного комплекса как такового. У нас был Укроборонпром с непонятным статусом, потому что государственный концерн, который должен просто заниматься управлением государственных предприятий, он брал на себя функции, в том числе органы исполнительной власти. У нас не было ответственного и нет ответственного органа исполнительной власти, который бы полностью отвечал за реализацию тех или иных проектов или вообще за установление правил игры на оборонно-промышленном рынке. То есть у нас нет до сих пор бюрократов, чиновников, которые могли бы координировать и устанавливать баланс между заказчиком, это Министерство обороны, Министерство внутренних дел, это СБУ и другие. У нас вообще 16 заказчиков в сфере сектора безопасности и обороны. И исполнителями, производителями. Эти производители могут быть украинские, а могут быть и не украинские. Потому что если мы говорим о вооружении военной техники, то генеральный штаб должен сделать заключение, когда они оценивают, какие операции будут проводиться. Какой вообще война будет через 10 лет, они должны планировать, какие вооружения военной техники они должны иметь. И не обязательно эти вооружения военной техники может производить украинский ОПК.
Кто должен систему поменять? Президент, парламент, министр обороны? Кто ответственный за то, что она не поменялась? Закупок?
Не только закупок. Повторюсь, у нас нет оборонно-промышленного комплекса. У нас есть разрозненные части, то есть у нас есть очень много частных предприятий. У нас сейчас уже около 60% государственного оборонного заказа исполняет частное предприятие. У нас есть Укроборонпром, до сих пор не реформированный. То есть сейчас новая администрация пытается сформировать свой взгляд, и существуют идеи о создании холдинга на основании этого конгломерата государственных предприятий. Есть идеи, но до сих пор, вот мы проводили много мозговых штурмов, и мы пришли к выводу, что нужно создать центральный орган исполнительной власти. Это может быть агентство, может быть бюро. Это должно быть небольшая структура, но она должна нести ответственность за создание правил игры в этой сфере. Она должна балансировать, формировать отношения между заказчиками, как я сказал, и производителями, и в том числе создавать равный доступ к закупкам для всех игроков, и для государственных предприятий, и для частных, и в том числе для иностранных предприятий. Потому что мы, если мы не создадим такой системы атмосферы, мы не сможем привлекать инвестиции, потому что инвестиции в оборонно-промышленную сферу, это как раз когда американцы или немцы, они будут видеть, куда они могут инвестировать, и поймут, как они будут получать прибыль, как они будут развиваться на этом рынке. Пока ни один иностранец не может ответить на этот вопрос. И я даже им не могу помочь в этом, потому что это очень тяжело.
Как эту систему быстро можно выстроить? Ведь вот средства на закупку, там, модернизацию, они уже предусмотрены, можно спорить, маленькие они или большие. То есть в нынешнем проекте бюджета 17 миллиардов гривен, и вот настанет Новый год, и их начнут уже тратить.
Абсолютно верно. То есть мы пришли к тому вопросу, что на самом деле сейчас вопрос не в деньгах, а вопрос в системе. Вы в предыдущем вопросе задали... спросили, кто ответственность. То есть по нашему законодательству президент отвечает за политику в сфере оборонной промышленности. Вот как раз предыдущий президент, он полностью контролировал ситуацию через своих заместителей администрации президента, помните, Гладковский и так далее. То есть они полностью контролировали эту сферу. На самом деле президент не должен ее контролировать, он должен как раз сформировать эту политику, стратегию. То есть офис президента должен сформировать эту политику и подать в парламент предложение по, например, по созданию этого центрального органа власти, исполнительной власти, который потом будет уже координировать и исполнять эту политику. Вот такая у нас позиция в нашем центре. Угу.
Ну, Зеленский, на самом деле, как известно, заявляет много планов о переменах в разных сферах жизни, да, и хочется понимать, какой срок, условно говоря, общество может дать ему на решение вот этой проблемы, да, чтобы проверить, реформатор Зеленский или нет. Подачи нового бюджета, до его принятия.
Дело в том, что здесь идет контроверсия между взглядами новой администрации и вот предложением создать центральный орган исполнительной власти, потому что администрация Зеленского предлагает сокращать, наоборот, структуры, и для них структуры исполнительной власти, в том числе и министерства, а мы предлагаем создать новое. Естественно, мы, например, не получили поддержку, вот наши предложения не получили поддержку пока в новой администрации, потому что они считают, что Министерство экономики нынешнее, оно может справиться с этой задачей, потому что в Министерстве экономики формально существует департамент, который занимается оборонной промышленностью. Но мы считаем, что в украинских реалиях должна быть статусная организация, желательно со своим вице-премьером, который бы мог посадить за один стол министра обороны, министра внутренних дел и, например, директора Укроборонпрома и... директоров предприятий, и вообще этот человек, этот бюрократ должен иметь вес, потому что в Украине без веса политического ничего не получится, вес для того, чтобы сформировать для них площадку и координировать их действия. Я уверен, что начальник департамента Министерства экономики это не сможет сделать. Показал опыт предыдущих 5 лет, когда у нас была такая же ситуация с департаментом Министерство экономики, фактически Укроборонпром управлял Министерством экономики, а не наоборот. Хотя именно центральный орган исполнительной власти должен управлять этим процессом. Я не говорю, что они должны влазить в дела каждого предприятия, как раз это не нужно. Они должны создавать равные правила игры, доступ к гособоронзаказу, создавать условия для развития технологий, то есть формировать фонды, формировать условия, например, для реализации национальных проектов. Например, у нас есть идеи по созданию вертолета. Просто в условиях, например, вот у нашей действительности...
Да, как бы это реально? Вот у вас есть идея создания вертолета. Что дальше будет происходить?
Да, что будет происходить? В наших реалиях происходит так, что Motor Sich имеет проект. Это частное предприятие, на самом деле. То есть оно фактически может самостоятельно это делать. Но без правительственной поддержки, причем я не говорю о деньгах, потому что деньги можно собрать с инвесторов, если они будут заинтересованы, если это будет интересный проект, действительно интересный вертолет, продукты, которые можно не только в Украине реализовывать, но можно реализовать и в странах НАТО, потому что многим странам Восточной Европы нужны относительно дешевые, эффективные вертолеты, и в других рынках. То есть задача для правительства курировать, координировать этот процесс, опять же, усадить за один стол всех необходимых функционеров, которые помогут Мотор-Сичи и другим субподрядчикам и подрядчикам этого процесса создать этот вертолет и постоянно сопровождать. Например, возникает проблема какого-то комплектующего, которого в Украине нет. Правительство на своем уровне может выйти и через посольство, и через МИД, и любыми способами, и решить этот вопрос быстрее, чем если Мотор-Сич начнет как-то пытаться этот вопрос решить. То же самое с ракетной техникой у нас проблемы. Или не проблемы, но есть проекты. Или проекты, например, создания военно-транспортного самолета. Ан-70, Ан-178, эти названия звучат у нас уже, ну, Ан-70 уже третий десяток лет. До сих пор самолет не реализован, как...
И каждый раз мы возвращаемся о разговорах про Россию и про то, что якобы потерянное сотрудничество с Россией критично для этих проектов.
Например, я считаю, что это наоборот. Россия тормозила развитие этого проекта, потому что Ан-70 вступает в прямую конкуренцию с их самолетом Ил-76, и они все эти 30 лет до войны, они блокировали развитие этого проекта. И наш сын давно уже призывал, уже, ну, не знаю, 15 лет, призывал разорвать отношения с Россией и создать свой новый самолет. Практически это тот же самый самолет, потому что его все равно Антонов развивал и вообще создавал. Но уже на украинских компонентах и западных компонентах для того, чтобы продвигаться именно на и заполнить украинский рынок, и продвигаться на рынке НАТО, ЕС и третьих стран.
Как вам кажется, есть у команды президента, у слуги народа заинтересованность что-то вообще делать концептуально и менять в оборонной сфере? Ведь у многих людей за разговорами о мире, очень масштабными, складывается впечатление, что наоборот, эта сфера его не интересует. И сейчас пойдет движение совершенно в другую сферу, на возобновление отношений с Россией, на то, чтобы все стишить. А зачем нам тогда армия?
Ну, дело в том, что я не вижу пока сближения с Россией, и разговоры о мире, они немножко не о том мире, о котором пытаются представить. То есть я считаю, что на самом деле администрация Зеленского делает все правильно. И это идет все-таки больше игра и дипломатическая, и стратегическая игра. Просто многие это расценивают как зраду. Я, например, считаю, что пока все делается правильно. Но это другой разговор. С точки зрения, имеет ли заинтересованность администрации Зеленского. Но я только что пришел с заседания комитета, я видел, что есть заинтересованность, идут абсолютно правильные дискуссии, пытаются найти пути решения проблем, в том числе системной проблемы, как создать и оборонно-промышленный комплекс, именно как систему, которая обеспечивает и силовые ведомства, вооружения военной техники, и в том числе и, возможно, усиливает экспортный потенциал Украины и технологический потенциал Украины. И в то же время создать условия для развития сектора безопасности и обороны. Сложность проявляется в том, что действительно, когда администрация Зеленского говорила о том, что нужно оптимизировать структуры, под этот концептуальный подход, он не предполагает расширение, опять же повторюсь, например, количества ведомств. А я, например, считаю, что ведомство, которое будет координировать сферу оборонно-промышленного комплекса и вообще военно-технической политики, потому что туда входит и оборонно-промышленный комплекс, например, военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами. Потому что, когда мы говорим о совместных проектах, потому что не все требования вооруженных сил и других министерств могут быть удовлетворены украинским оборонно-промышленным комплексом или украинскими оборонными предприятиями, потому что за эти годы очень многое утрачено. У нас сейчас скандал уже продолжается более полугода вокруг брони для БТР-4. Элементарный, казалось бы, вопрос, и опять мы возвращаемся. А кто же отвечает за эту ситуацию, когда завод Укроборонпрома вступил в конфликт с Министерством обороны, и этот конфликт уже продолжается больше полугода, и никто не может выступить координатором решения этого вопроса. Таких проблем очень много, когда идет процесс отсутствия сертификации продукции, когда отсутствует вообще возможность дискуссии, возможность уточнения позиций друг друга. То есть, я повторюсь, это должно быть небольшое министерство или какой-то орган огромный. Это должно быть бюро, может быть, агентство. Там есть определенные юридические особенности создания такого органа. Но это должно быть эффективная структура для создания именно площадки, которая будет формировать одинаковые правила игры для всех участников этого процесса.
Понятно, в этом ваша позиция. Я напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Звоните, задавайте ваши вопросы. У нас в студии Михаил Самусь, военный эксперт, Центр исследования армии, конверсии и разоружения. Мы говорим о том, как изменится украинская армия в следующем году и какой бюджет для нее предусмотрен.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Вот, опять же, возвращаясь к статье Валентина Бодрака, вашего коллеги, он считает проект бюджета большим ударом по процессу перевооружения. Я уже поняла вашу позицию, что немножко в другом вы видите проблему, но если сфокусироваться дальше на перевооружении, в какой точке сейчас украинская армия пребывает вот после 5 лет войны, насколько она перевооружилась и что является критичным на ближайшее время в плане разработок или покупок?
За последние 5 лет украинская армия изменилась кардинально. Она восстановила полностью свою боеготовность. То есть боеспособность украинской армии сейчас находится, я бы сказал, на высоком уровне. Проблема заключается в том, что сейчас мы имеем восстановленную постсоветскую армию в высокой степени боеготовности. В принципе, российская армия, она тоже постсоветская армия, высокой степени готовности.
Постсоветская из-за того, что она наполнена в основном советской техникой?
Конечно, не только советская техника, но и советский менталитет, советская тактика, советские стандарты. Когда мы говорим о переходе на стандарты НАТО, мы же не имеем просто калибры. Даже, то есть я имею в виду, что даже если мы говорим об изменении, например, советских танков или калибров на натовские танки или калибры, это не является принципиальным. То есть, в принципе, мы сейчас имеем войну между меньшей постсоветской армией и большой постсоветской армией. Российской большой, украинской поменьше. Проблема для Украины заключается в том, что если мы говорим о следующем этапе развития, мы должны абсолютно отказаться от постсоветского мышления, постсоветской тактики, действовать нелинейно и асимметрично. Потому что не может одна маленькая постсоветская армия победить
что
большую.
Что это значит? Давайте объясним.
Это означает буквально следующее. Если мы хотим продолжать противостоять России и успешно противостоять, а нам нужно еще восстанавливать территориальную целостность и суверенитет. У нас еще оккупирован Крым и оккупирован Донбасс. Для этого нам нужно действовать абсолютно по-другому, чем мы действовали последние 5 лет. Да, на какой-то момент нам нужно было восстановить ту технику, которая у нас была на складах. Это произошло. Фактически мы имеем в основном заполненные вооружением военной техники, постсоветской техникой, отремонтированной, готовой к бою техникой. Что нужно теперь делать? Возьмем военно-морские силы. Да? Самая плачевная у нас ситуация по разным причинам, но за 5 лет ситуация не изменилась. На флот, у нас сейчас есть военно-морские силы, но у нас фактически нет флота. Россия полностью контролирует Черное море. НАТО в этой ситуации, оно не имеет возможности противостоять России и, наверное, не будет этого делать, потому что у НАТО нет такой задачи. НАТО обеспечивает оборону и безопасность своих членов. В Черном море находятся Румыния, Болгария, Турция. Болгария имеет свои отношения с Россией, она не хочет с ней вызывать раздражение России. Турция играет вообще свою региональную игру. Румыния единственная страна, которая оценивает угрозы со стороны России реально. Я бы сказал, они совпадают с оценками Украины. Из-за того, что существует конвенция Монтре, НАТО не может постоянно содержать свой флот нечерноморских государств НАТО в Черном море. В этой ситуации Украина обязана иметь свой флот, мощный флот, который может изменить баланс сил в Черном море. Что я имею в виду? Когда мы говорим о том, что мы будем строить, вот дайте нам много денег, да, и мы построим флот. Если мы будем идти традиционным путем, постсоветским, можно сказать, советским путем, мы должны строить много корветов, много фрегатов, возможно, эсминцы, возможно, даже еще и пару крейсеров. Там у нас еще иногда возникает дискуссия, нужен нам ракетный крейсер Украины или нужен ракетный крейсер Украины. Mm-hmm. Так вот, если мы пойдем таким путем, мы разорим и Украину, не ракетный крейсер Украину, а государство Украину. И мы не построим этот флот. Потому что традиционный флот 20 века, он очень дорогой, его, он строится очень долго, и самое главное, в Черном море он фактически не нужен для Украины. Украине нужен сейчас асимметричный флот, который будет использовать, во-первых, быстроходные платформы с ударными инструментами, имеется в виду крылатыми ракетами. Это должны быть недорогие ракетные катера с крылатыми ракетами.
Украина должна их строить или закупать?
Она может их купить, они недорогие. На первый этап, потому что флот всегда строится долго. Мы можем купить, например, дивизион катеров, скажем так, 10-20 катеров купить, поставить на них свои ракеты, потому что «Нептун» уже будет готов в следующем году, а потом строить свои катера. Дальше. Мы должны использовать вместо традиционных подводных лодок нетрадиционные. Сейчас есть современные подводные роботизированные системы, автономные, которые могут выполнять функции подводных лодок. Они стоят на порядок, на два порядка дешевле, чем традиционные подводные лодки. Таким же образом нужно действовать и в масштабах вооруженных сил. Смотреть нетрадиционные модели. Как знаете, генералы всегда готовятся к прошедшей, в прошлой войне. Нетрадиционные модели, а выбирать именно те средства, которые могут нам принести победу быстро и с небольшими затратами. Например, для Украины сейчас очень необходимы ракеты с дальностью больше 2000 километров, для того, чтобы иметь возможность наносить удары по территории России. Это так называемое оружие сдерживания. Украине срочно нужны средства противоракетной обороны для того, чтобы не допустить того, чтобы Россия нанесла по нам удар. Нам нужно иметь ударные беспилотники. Нам нужны средства связи. Нам нужны цифровые системы управления, которые бы максимально автоматизировали вооруженные силы Украины. То есть сейчас можно говорить, давайте вот до миллиона расширим украинские вооруженные силы. Это будет дорого и неэффективно. А можем сделать их 150 тысяч, но вооружим современным вооружением. Это не...
А эта модель быстро меняется? То есть, условно говоря, это кто? Это министр обороны принял решение, что нам нужны ракеты вот такой дальности, вот такие беспилотники, и мы туда сейчас направили?
А я в начале передачи сказал, что сначала генеральный штаб должен разработать свои взгляды. Естественно, это будет закрытый документ. Свои взгляды на ведение войны, какие операции генеральный штаб собирается вести. И вот от правильности этих оценок и будет зависеть, какие вооружения будут закупаться. Или генеральный штаб будет рассматривать флот, авиацию и сухопутные войска, систему управления, автоматическую систему управления, разведки и так далее, будет рассматривать категориями 20 века или 21 века. К какой войне он готовится? Или это будет, грубо говоря, электронная армия, или это будет армия 20 века, которая будет за счет количества людей пытаться выиграть, опять же, у такой же постсоветской армии российской, которая тоже берет количеством.
Я напомню, что в нашей студии Михаил Самось, военный эксперт, и мы присоединим к нашему разговору Олега Устенко, экономиста, директора Международного фонда Блейзера. Олег, здравствуйте, слышите нас?
Да, здравствуйте.
Ну, мы, собственно, обсуждали вот эти разночтения, которые возникли между премьер-министром Гончаруком и военными экспертами о том, увеличивается или уменьшается финансирование армии. То есть получается, что траты на безопасность и оборону в целом растут, но конкретно на армию, на ее перевооружение и бюджет Министерства обороны в нынешнем проекте бюджета не изменился, там, как и было, 103 миллиарда финансирования. Почему вот именно такая схема, по вашему мнению, выбрана Кабмином финансирования? Ведь экономический рост есть, да? То есть почему не направлены большие средства в оборону?
Ну, мне сложно говорить, я точно не эксперт в этой области, но то, что с точки зрения финансов, я вам могу сказать, это означает, когда вот такого рода идет перераспределение, или даже не перераспределение, а ударение ставится все-таки на больше на внутреннюю безопасность, чем на внешнюю безопасность, потому что это бюджет, это разных ведомств. Это означает, что Кабмин предполагает, что основные вызовы как раз не идут со стороны внешней, а идут внутренней. И если такого рода перераспределение бюджета по сектору безопасности и обороны в любой бы стране было, я бы именно такое же утверждал. Но вы правы, когда говорите по поводу того, что да, мы покажем рост экономический. Более того, если предположить, что экономический рост будет на минимальной отметке, скажем, 3-4%, даже если взять 3%, а уровень инфляции будет в районе около 7%, это означает, что для того, чтобы как минимум не уменьшить бюджет любого ведомства, ты должен сделать корректировку на уровень инфляции. То есть любая затрата, которая у тебя была в прошлом году, должна быть увеличена в 1.07 раза именно на уровень инфляции. Но если у тебя есть еще определенный рост, как в нашем случае 3% рост как минимум в следующем году, это значит, что тогда цифра должна быть откорректирована в 1.1 раза. То есть любая величина, которая у тебя есть, 1000 гривен должна быть умножена на 1.1 и должно получиться 1100 гривен, а со 100 миллионов в реальности тогда должен увеличиваться бюджет до 110 миллионов, а с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 100 миллионов. Вот, если так вот. Но опять-таки совершенно могут быть разночтения, связанные с тем, а где больше, вот, больше опасность, большая нагрузка и внутри отдельно взятого ведомства, например, если мы говорим про внутреннюю безопасность, куда идут деньги в службу безопасности страны, или деньги идут на Министерство внутренних дел, либо деньги идут, я не знаю, на управление державной безопасности.
Ну, мы видим, что вопрос остается открытый, и даже после публикации военных экспертов пошла такая череда реакций со стороны и Кабинета министров, и министра обороны, и, возможно, будут меняться эти цифры. Олег, еще такой к вам вопрос. Вот оборонка в целом, следует смириться с тем, что это такая дыра, пожирающая государственные средства, или какие-то отрасли обороны, они могут стать точкой роста вообще для экономики? То есть не так уж это и плохо тратить деньги на армию?
И да, и нет. Если мы думаем по поводу оборонного бюджета, если речь идет по поводу заказов, то я понимаю, что мы говорим о заказах, о оборудовании, там, не знаю, о подводных лодках, кораблях, танках и вооружении. Если оно производится внутри страны, то это часть вот такая вынужденная, которую надо нести, но это дает дополнительные, там, скажем, возможности по рабочим местам, дает, с одной стороны, конечно, деньги расходуются из бюджета, но есть и поступления, потому что там, в общем-то, есть выплаты какие-то налоговые. Плюс, если ты развиваешь внутреннюю отрасль, связанную с вооружением, например, с производством вооружений, то появляются возможности, например, продажи на рынках третьих стран. И здесь есть вроде бы как возможность для заработка, если думать о старом там прототипе схемы, которая была в Укрспеццех, да, когда у тебя есть вооружение, оно излишнее, ты можешь его продавать. Но в принципе, я понимаю, что в условиях Украины это просто определено как константа. Вот эти более чем 5% ВВП, которые мы тратим на сектор безопасности и обороны, это константа. Это невероятно высокая величина. Вроде бы как и в денежном эквиваленте это кажется не так уж много, но в процентах от ВВП это очень-очень-очень много. Страны, которые являются странами-членами НАТО, они тратят чуть ли не под принуждением до 2% или около 2% своего ВВП на сектор обороны, на сектор безопасности траты более такие скромные. А тут страна фактически тратит 5% ВВП на сектор безопасности и обороны, поэтому это, ну, на мой взгляд, это вынужденная просто константа. И как экономист я даже не берусь ее трогать. С другой стороны, наверное, есть возможность для ее уменьшения вот в каком плане. Если правда то, что что Коррупция есть везде, в любой стране, а в Украине в частности, она есть в том числе и в этом оборонном секторе. И вот эти все скандалы, которые мы с вами видели не так давно по поводу Укроборонпрома, по поводу того, что за сколько покупалось и почему покупалось за такие цены. И я вас просто отошлю в историю там нашего противостояния в 2014 году, когда я даже постил у себя на Фейсбуке такой просто рассказ по поводу закупки носков в Украине, которые закупались там в 6 раз дороже, чем аналогичные носки в американской армии. Это можно было просто на Amazon.com покупать тогда, а не покупать просто через непонятные предприятия здесь в Украине, и сэкономили бы просто миллионы долларов на закупку обычного оборудования. То есть я вот о чем. То есть у тебя есть возможность снизить коррупцию, а я предполагаю, что она не просто есть, она должна быть применен вот этот весь аппарат возможный для того, чтобы снизить уровень коррупции. Тогда у тебя и затраты на оборону, с одной стороны, могут быть снижены, с другой стороны, ты можешь их более эффективно использовать и построить те недостающие корабли, которые тебе нужны, купить еще дополнительные носки и патроны. И, не знаю,
понятно. Собственно, как и в других сферах. Спасибо вам за участие. Это был Олег Густенко, директор Международного фонда Блейзера и советник президента Украины. Сейчас, если есть у нас еще слушатель, давайте примем звонок. Добрый день. Мы вас слушаем. Откуда вы?
Здравствуйте. Саша, Одесса. Вот я бы хотел провести параллель между тем, что было в начале прошлого века и в конце у нас в армии. Вот в 1917 году в составе Российской императорской армии было у нас 3,5 миллиона украинцев. Ну, не у нас, а в Российской империи. Численность армии УНР в период с 1917 по 21 года от 10 до 100 тысяч человек. И вот как описывают армию УНР в Википедии по состоянию на 17 год, цитирую: «Центральная Рада на той час відкинула створення української регулярної армії, обстоюючи принцип формування збройних сил на міліційній основі». Конец цитаты. Это было то, что у нас в начале века. А вот что в конце века было? Вот если помните, у нас в 91-м году, после развала СССР, в Украине у нас была мощная армия с ядерным оружием. И что от всего этого осталось, мы знаем. И вот какое у меня представление о всем этом, что вот к власти в государстве приходят те, кто ослабляют сначала армию, потом нас сдают Москве на растерзание и действуют как по шаблону. Спасибо.
Спасибо за вашу реакцию. Есть желание прокомментировать звонок?
Ну, шаблон я тут не просматриваю, конечно, потому что на момент развала Советского Союза я тогда прекрасно помню настроение, и, в принципе, пацифистские настроения тогда царили не только в Украине. Тогда и Европа разоружалась полностью, и Россия разоружалась тогда очень мощно. И тогда вообще эйфория существовала относительно того, что вообще блоков не будет существовать, и Украина тогда вообще прогласила неблоковый статус, если мы помним, в декларации. Но что я хотел бы сказать, что действительно тут шаблон, что приходят к власти те, кто разваливает армию, до 2014 года действительно армия Украины просто уничтожалась. То есть фактически наш центр, он существует уже 20 лет, и мы постоянно писали и говорили о том, что вот до 2014 года, что к 2010 году у нас армия фактически прекратит свое существование. Так оно и было. И, в принципе, к 2014 году мы пришли без армии, чем воспользовалась Россия именно, когда сложились именно военно-стратегические и военно-политические условия.
На сам кинец, как говорят, очень коротко. А что же происходит в самой большой постсоветской армии, как вы назвали российскую армию, да? То есть почему для нее это не критично, то, что она не изменяет свои подходы?
На самом деле российская армия изменила свои подходы после войны 2008 года, когда Россия воевала с Грузией, были оккупированы Россией грузинские территории. Тогда Россия получила очень много тумаков, в том числе от украинского оружия. Там они потеряли 7 самолетов, как раз подготовленные в Украине были специалисты. Смысл в том, что Россия использовала в войне в Грузии советские подходы. Сразу же после этого в России произошла и началась мощная, глубокая реформа в вооруженных силах, в оборонной сфере. Они фактически взяли себе под копирку стандарты НАТО, Как бы это ни звучало странно, но начиная с 2008 года до 2014 российская армия фактически в стратегическом плане перешла на стандарты НАТО. Об этом у нас мало говорят, но они полностью скопировали тактику и стратегию. Вот когда мы говорим, что батальонные тактические группы, которые российские входили на Донбасс, так вот батальонная тактическая группа никогда в советской тактике не использовалась. Это чисто американский прием. И Россия использовала на войне на Донбассе против Украины уже натовские приемы тактические, и Россия намного быстрее продвинулась в направлении реформирования на натовские стандарты, начиная с 2008 года до 2014, чем Украина. А Украина в это время разваливала свою армию.
Спасибо. Это пока все, что успеваем сегодня обсудить. Михаил Самуис, военный эксперт, Центр исследования армии конверсии и разоружения, был в нашей студии.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Это радио Донбасс Реалии. И дальше у нас выпуск новостей от Егора Устинова.
Дата следующего обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией будет известна после встречи лидеров Нормандской четверки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном комментарии Крым Реалии. По словам президента, украинская сторона подготовила две позиции по поводу обмена, но сейчас общения с Россией по этому вопросу нет. Напомню, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. В Украину вернулись 24 моряка, захваченных ФСБ России в 2018 году в районе Керченского пролива. Крымчане Эдем Бекиров, Владимир Балух, Александр Кольченко, Олег Сенцов, украинцы Роман Сущенко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк и другие. Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия не хочет возвращать захваченные в Керченском проливе украинские военные корабли. Об этом он заявил в интервью украинским новостям. По словам командующего, корабли являются прямым доказательством российской агрессии. Воронченко также указал на то, что Россия при этом сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о возвращении Украине военных кораблей. По информации командующего, Министерство иностранных дел Украины направила России запрос о возвращении кораблей, но пока не получила ответа. В Кремле заявили, что Россия и Украина пока не обсуждали судьбу, как они говорят, задержанных у берегов Крыма трех украинских военных кораблей, буксира Яныкапу и катеров Никополь и Бердянск. Гражданка России попросила убежища в Украине, заявив, что ее преследуют на родине. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. По сообщению ведомства, россиянка сообщила, что дома ее преследуют за профессиональную деятельность. По словам женщины, она имеет доказательства причастности российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где она раньше работала. После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила бежать за границу. Напомню, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении процедуры получения украинского гражданства для граждан России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям. Кабинет министров Украины планирует решить вопрос задолженности по выплате зарплат шахтерам. Для этого нужно изменить бюджет на 2019 год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он отметил, что решение о государственных шахтах должно быть комплексным. Так, по его мнению, государство не может постоянно дотировать неэффективные шахты. И уже в 2020 году в правительстве планируют комплексно решить вопрос задолженности шахтерам. Пункт временного базирования бригад скорой медицинской помощи организовали в помещении амбулатории общей практики в Золотом. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Пункт будет обслуживать населенные пункты Катериновка, Золотое 3 и Золотое 4. Такое решение было принято с целью улучшения оказания экстренной медицинской помощи жителям этого района. И по прогнозам синоптиков, завтра, 10 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Татьяна Якубович и Егор Устинов работали в студии. Наталья Антоненко за режиссерским пультом. Слушайте нас каждый день. Радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадский радио», «Вильне радио» и YouTube с 17 до 18. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».